начина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главная тема сегодняшнего выпуска – итоги акций протеста оппозиции в российских городах. В Страсбурге открывается очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Интервью специального корреспондента «Радио Свобода» с главой российской делегации Константином Косачевым. Сегодня 10 лет со дня подписания России протокола об отмене смертной казни. Почему Москва до сих пор не ратифицировала документ, окончательно отменяющий исполнение смертных приговоров? Вот такие темы и, конечно, в прямом эфире рассказ о самых интересных публикациях свежих газет, спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое следующие 50 минут. Итогом акций протеста оппозиции, прошедших в Москве и Санкт-Петербурге в субботу и в воскресенье, стали очередные столкновения милиции и ОМОНа с мирными демонстрантами. Более 200 задержанных, в числе которых оказались лидеры оппозиционных движений, и, как и в прошлый раз, практически полное игнорирование со стороны общегосударственных телеканалов и радиостанций. Если в Москве члены «Другой России» сознательно пошли против запрета властей на проведение шествия, то аресты и избиения митингующих в Санкт-Петербурге объяснить сложнее, поскольку участники санкционированного властями мероприятия не пытались прорвать милицейское оцепление и пройти маршем по улицам города. Итоги воскресных событий в Санкт-Петербурге подводит Татьяна Вольская.
Собственно, марша власти не допустили. На Пионерской площади у Тюза прошел только митинг, на котором не было ни беспорядков, ни провокаций. Организаторы собирались пройти маршем по улицам Марата и Невскому проспекту до Смольного, но это оказалось невозможно. Все выходы с площади были оцеплены тяжелой техникой и ОМОНом. Наготове стояли даже два водомета. Люди были настроены мирно, но им явно не хотелось расходиться, говорит член партии «Яблоко», бывший депутат законодательного собрания трех созывов Наталья Евдокимова.
Каждый раз усовершенствование системы охраны митинга. Я считаю, что мы сделали все, что могли. И такое количество петербуржцев, которые нас поддержали, я просто очень счастлива. Но очень жалко, что нам не дают просто пройти по городу. Аргумент какой? Вы будете мешать нормальным людям, но у нас есть фестивали, когда идут по Невскому. У нас есть возможность на 1 мая проводить демонстрации, тоже никому не мешает. А сейчас мешаем только мы. Чем мешаем? Не тем, что идем, а нашими лозунгами. Власть боится выпустить такое количество несогласных на свободную улицу, потому что она понимает, что к нам присоединится полгорода.
Лидер петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова была задержана еще по дороге к Пионерской площади. Разгон мирной акции начался уже после ее окончания, когда люди пошли к метро. Именно тогда ОМОН начал избивать людей дубинками, хватать и задерживать активистов марша. В результате задержанными оказались больше 100 человек, в их числе граждане Латвии и Франции. Пятеро пострадавших попали в Мариинскую больницу. У пожилого человека, инвалида второй группы, сломаны ребра и пробиты легкое. Одному из организаторов марша, Сергею Гуляеву, сломали руку. Эдуарда Лимонова вскоре после митинга задержали прямо на квартире одного из его соратников. Сотрудники СОБРа взломали дверь и задержали всех, кто находился в помещении. Был задержан и избит и лидер питерских нацболов Андрей Дмитриев. Он и Ольга Курносова решением мирового суда оштрафованы на 1000 рублей каждый за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. После митинга 50 активистов все же собрались у Смольного, чтобы передать властям резолюцию марша. Среди требований резолюции – признание выборов в городской парламент нелегитимными, прекращение строительства Охта-центра и Орловского тоннеля. Правда, передать резолюцию марша несогласных оказалось некому. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вот что рассказал в эфире «Радио Свобода» после окончания оппозиционного митинга в Санкт-Петербурге один из его участников, депутат законодательного собрания города от партии «Яблоко» Сергей Гуляев. Он был задержан и избит во время прошлого марша несогласных. Повторилась история и в этот раз. Причем, по словам Гуляева, действия милиции были абсолютно немотивированы.
Я призвал всех, уже закончился митинг, призвал всех заходить в метро. Метро было, кстати, заблокировано, закрыто. И мне с трудом было договориться, там, чтобы метро все-таки открыли, и люди могли куда-то уходить. Потому что в сторону технологического института метро не пускали. Перекрыли дорогу нам. Обратно, метро Пушкинское тоже было закрыто. То есть у нас не было другого пути, выхода. Как идти, в принципе, там просто нас зажали, там людей избивали. Я там с трудом мне удалось договориться о том, чтобы людей просто запустили в метро, чтобы куда-то не могли уходить. И в этот момент, когда я вот призывал там всех, там, говорю, все, расходимся, уходим все в метро, в этот момент меня и там и достали. Какой-то полковник там командовал, вот этого задержите, он организатор там, он там вот призывает там каким-то незаконным действием, хотя я просто призывал ровно к тому, чтобы люди уже расходились. Мы совершили то, что должны были сделать. Власть проиграла, в очередной раз показала свою трусость, свой панический страх перед людьми, перед свободным мнением, и просто проявили себя как трусы.
Сказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Гуляев. И вот свидетельство еще одного очевидца. Он побывал в эти выходные на обеих акциях протеста и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Это журналист, корреспондент журнала New Times Илья Барабанов.
По сравнению с прошлым маршем согласных в той же Москве, первым маршем, меня очень удивило, что какая-то удивительная жестокость со стороны власти. То есть намного жестче действует ОМОН, намного больше бьют. Если раньше просто задерживали, то сейчас идут прямые избиения людей. Меня вот шокировало, просто когда я вот стоял на площади перед Витебским вокзалом, там сидели просто вот вдоль вокзала сидели старушки. К ним подскочил ОМОНовец, начал их бить дубинкой. Они даже не митинговали, они просто там сидят постоянно, видимо. Эти бабушки, он их бил. Вот эта жестокость, ничем не обоснованная, она удивляет. Это можно объяснить, ну не знаю, чем. Тем, что Кремль накануне выборов пытается как-то сбить протестную волну, чтобы не допустить массовых выходов на улицу накануне выборов и после выборов. Но, на мой взгляд, вот этими массовыми избиениями Кремль, наоборот, вызывает совсем ответную, другую реакцию людей. Люди будут выходить все больше и больше, потому что, когда людей бьют, люди хотят ответить. Все-таки это не тот случай, когда люди, получив по лицу, подставят там другую щеку. Это не библейский случай, и ОМОН у нас в правила Библии не вписывается. В Москве на Бульварном кольце пробили голову японскому тележурналисту. Это снимали все видеокамеры. А ОМОН абсолютно не стеснялся. Он перестал стесняться даже журналистов. То есть огромное количество видеокамер, и они чувствуют всю безнаказанность. Они бьют, они знают, что это покажут, что будет грандиозный скандал на Западе, но им уже плевать на Запад, их не интересует общественное мнение. Они знают, что выборы уже, итог выборов предрешен, бояться нечего, а значит, можно бить и разгонять.
Говорили участники акции протеста, которые прошли в минувшие выходные в Москве и Санкт-Петербурге. И сегодня утром довольно жестко на действия правоохранительных органов отреагировал уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, который дал интервью Интерфаксу. Он заявил, что готов отстаивать интересы граждан, пострадавших от действий правоохранительных органов во время массовых уличных акций в эти выходные. Цитирую его заявление. «То, что я наблюдал на экране телевизора, — сказал Лукин, — создало у меня впечатление о серьезном превышении некоторыми представителями правоохранительных органов своих обязанностей. Я буду готов внимательно рассмотреть жалобы пострадавших граждан и, если сочту их обоснованными, настоятельно просить Генпрокуратуру возбудить уголовные дела, которые будут мной поддержаны в судах». Лукин абсолютно полностью встал на сторону оппозиции и заявил, что власти должны во время таких марш обеспечивать их мирный и безопасный характер и не должны действовать в ущерб жизни и здоровью граждан, как участников акции и прохожих. Говоря о характере самих акций и о том, имели ли, собственно, право их организаторы проводить шествие, омбудсмен Лукин заметил, что Конституция ясно указывает на то, что граждане России имеют право собираться мирно, без оружия и участвовать в митингах и шествиях, а не только в митингах, как утверждают некоторые представители власти, например, сказал он власти московской. Мы вернемся к этой теме через несколько минут в обзоре свежих газет. Она, естественно, стала центральной в сегодняшней прессе. Сейчас в Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». И напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах в Законодательное собрание Красноярского края лидирует партия «Единая Россия». В Санкт-Петербурге в воскресенье во время марша несогласных были задержаны более 100 человек, в их числе граждане Латвии и Франции. Генпрокуратура России заявила, что заканчивает следствие по делу против Бориса Березовского. В воскресенье жертвами взрывов в Багдаде стали более 40 человек, десятки ранены. Президент Всемирного банка Пол Вулфовиц не собирается добровольно покидать свой пост. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Сегодня в 14:00 в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе Аги». «Америка в моей жизни». «Гамбургеры», «11 сентября», «Американская поэзия», «Общество потребления» и «Гражданские права». Изменилась ли одноэтажная Америка? Америка как политическая и культурная модель для России? На эту тему рассуждают поэты и литераторы Станислав Львовский, Ленор Горалик, Дмитрий Кузьмин, Юлия Идлис, Татьяна Зима и другие. Ведущая программы Елена Фанайлова. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9» и время рассказать о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Абсолютное большинство статей во всех газетах посвящено прошедшим в Москве и Санкт-Петербурге акциям и митингам, в основном, естественно, оппозиционным. Более того, всего два издания «Известия» и «Российская газета» отказались от того, чтобы вынести эти материалы на первую полосу. Подробности узнаем от нашего обозревателя Валерии Шабаевой. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Итак, в каком же ключе пишут газеты о прошедших акциях протеста?
Ну, если говорить в двух словах, это прежде всего беспрецедентная жестокость московского ОМОНа, а также в Питере тоже она была проявлена. Это то, на что обращают внимание практически все издания. Процитирую пару строчек из новых известий. Например, в субботу центр Москвы напоминал осажденную крепость, на улице были стянуты тысячи сотрудников милиции, ОМОН, люди в штатском, многих демонстрантов избили, несколько сотен задержали, под силовую акцию попали даже обычные прохожие, с которыми не церемонились, их тоже били. А по словам «Времени новостей», главную роль в протестных акциях играл ОМОН, чья численность многократно превышала количество несогласных. Собственно, обилие сил правопорядка создавало ощущение, что в Москве происходит глобальное протестное мероприятие, чуть ли не революция. Вот это в двух словах, если говорить о впечатлениях корреспондентов, которые присутствуют.
Ну и наверняка есть какие-то экспертные комментарии.
Обилие, очень много комментариев. Прежде всего, авторы этих комментариев задаются вопросом, почему. Например, «Независимая газета», редакционный комментарий. Почему власть боится митингующих? Почему ее представители говорят о том, что улица не место для выражения протестных настроений? Почему принимаются законы, регламентирующие, что митингующих должно быть не больше 2 на квадратный метр? «Независимая» не верит в то, что это забота властей о нас. «Не верю» в стиле Станиславского восклицает автор. И изъян в аргументации порождает подозрение в исходной мотивации. Михаил Федотов в газете «Новые известия» пишет, что пытался понять причину безудержного страха власти перед всяким протестом и сравнивает ситуацию вот с какой. 5-летний пацан, который в чаду родительской вечеринки выскальзывает за дверь, чтобы в безопасной темноте прихожей тырить мелочь по карманам. И как только к обычному звону рюмок и приборов прибавляется какой-то дополнительный звук, типа щелчка замка, он страшно пугается, замирает от страха, понимая, что делает что-то недозволенное, и вот этот вот едва различимый звук превращается для него в гром среди ясного неба. Вот в аналогичном положении, по мнению Михаила Федотова, находятся и наши власти, для которых марш несогласных вырастает до размеров вселенского потопа. Пишет автор в заключении: «Пугаясь другой России, власть забывает о существовании на самом деле другой России. Тут первый раз другая Россия без, в кавычках, а второй раз без кавычек. Той другой России, которой обрыдло бесконечное надругательство над законом, здравым смыслом и элементарной справедливостью, которая потому и не ходит на выборы, в милицию, в суды, что уверена и не без оснований в их бесчестности. Пока не дойдет до первой крови, она точно не вскинет. Поэтому, товарищи начальники, не доводите дело до крайности», пишет Михаил Федотов в «Новых известиях». Надежда Киворкова в газете «Газета» тоже вопрошает, кому и зачем это надо. Она напоминает, что в Красноярске в декабре 2006 года прошел никем не разрешенный, никем не запрещенный марш 150 несогласных ни с чем. И об этом никто не помнит. А когда уже потом в Нижнем Новгороде, в Питере и так далее начали разгонять эти мероприятия, шуму было очень много. Надежда Киворкова пишет так: «Московские события наталкивают на дикую мысль. Власти жаждут народного гнева, причем гнева всех против всех».
Ну, вот у нас еще немного есть времени. Мы говорили о жестких действиях правоохранительных органов. Я в связи с этим обратил сегодня внимание на статью в «Новой газете». Она рассказывает о новом оружии милиции, которое было применено для усмирения митингующих в эти выходные. Это что-то среднее, ну, судя по фотографии, между перчаткой и кастетом. И я боюсь, что многие из пострадавших от действий милиции уже узнали на себе о том, что это такое.
Вероятно, да. Это «Новая газета» на первую полосу все это выносит. Значит, вот это чудо-перчатка и перчатка-кастет, она напоминает такого броненосца, которого надевают на руку, поступила необыкновенно быстро на вооружение ОМОНа. Подробно газета описывает это приспособление, кто его поставляет и так далее.
Ну, тем нашим слушателям, которые захотят все-таки узнать,
да,
на всякий случай.
Да, их надо, наверное, отослать к «Новой,
да,
газете».
Обязательно.
Кстати,
советуем прочитать
со второй по девятой полосы. в «Новой газете» посвящены маршам несогласных.
Спасибо, Валерия. О главной теме сегодняшних российских газет, итогам акций протеста оппозиции в Москве и Петербурге, мы говорили с Валерией Шабаевой. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. А значит, время для последних спортивных новостей. Доброе утро.
Доброе утро. На чемпионате мира по хоккею среди юношей не старше 18 лет, который проходит в Финляндии, сборная России в воскресенье одержала третью подряд победу, обыграв сверстников из Германии со счетом 3-1 и вышла в лидеры группы А. Новым чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA стал узбекский боксер Руслан Чагаев, который по очкам сумел победить россиянина Николая Валуева. После пятого тура в российской футбольной премьер-лиге троевласти по 11 очков набрали ЦСКА, одолевший дома «Спартак» из Нальчика 2-0. Московский «Спартак», который сыграл на выезде в ничью с Томью 1-1, и футбольный клуб «Москва» с таким же счетом, завершивший в Казани встречу с «Рубином».
Ну, давайте подробнее остановимся на российском футболе. Позади очередной тур во главе таблицы, как вы сказали, три лидера. Но я замечу, что у «Спартака» в следующем туре есть хороший шанс оторваться от преследователей, поскольку конкуренты ЦСКА и «Москва» будут играть между собой. Ну а среди других результатов я, наверное, выделил бы матч в Санкт-Петербурге, где «Зениту» после двух подряд поражений от того же «Спартака» наконец удалось порадовать своих болельщиков крупной победой над другим московским клубом «Динамо».
Действительно, «Зенит» выиграл с крупным счетом 3-0 благодаря голам Домингеса, Погребника и Денисова. Кстати, достаточно необычно было решение Дика Адвоката выставить на этот матч фактически трех форвардов, которые, получилось, и забили по голу. Но этот счет не отражает истинного положения дел в игре, и о том, что «Динамовцы» были, ну, по крайней мере, не слабее соперника, говорит тот факт, что лучшим игроком этой встречи был признан вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев. Ну, а «Зенит» благодаря этой победе вышел на четвертое место в чемпионате страны с 8 очками. И остальные матчи тура закончились с одинаковым счетом 1-0. «Локомотив» обыграл «Химки», «Лучэнергия» «Амкар» и «Ростов» «Крылья Советов».
Теперь давайте вернемся к боксу, который в этот раз действительно, можно сказать, в центре внимания, поскольку событие сенсационное. Большой неожиданностью практически для всех стало первое в карьере поражение Николая Валуева, причем от соперника, который был на 40 с лишним килограмм его тяжелее и намного ниже, что в боксе имеет немаловажное значение, скажем так.
Наверное, до начала этого боя не было ни одного человека, который мог бы предположить иной исход его, чем победа Валуева. Но вот россиянин в итоге проиграл по очкам и теперь уже не сможет повторить рекорд итальянского боксера Рокки Марчиани, который выиграл 49 поединков подряд. Победная серия Валуева прервалась после 46 выигрышей. Ну, еще один такой был немножко забавный момент сразу после боя. Николай, как проигравший, вернул чемпионский пояс. Но буквально через несколько минут, когда боксер был еще в раздевалке, к нему пришел представитель Чагаева и отдал пояс назад, так как тот оказался слишком велик новому чемпиону мира.
Интересно, как отнесся к этому неожиданному результату Владимир Кличко, который, насколько я знаю, решил вернуться на профессиональный ринг, отобрать титул одного из российских боксеров, Олега Маскаева или Николая Валуева. Так вот, его встреча с Маскаевым, как многие наши слушатели знают, сорвалась из-за финансовых проблем, а теперь он потерял и второго потенциального соперника, поскольку Валуев уже не чемпион.
Ну, Владимир Кличко был предельно краток после этого боя. Он сказал, без чемпионского титула Валуев как соперник мне не интересен. И таким образом вопрос, с кем же все-таки проведет свой первый после возвращения бой знаменитый украинский боксер, так и остается открытым.
Спасибо, Наталья. О главных спортивных событиях мы говорили сегодня с Натальей Федотовой. Это «Свобода в 9». Сегодня в Страсбурге открывается очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. О ее главных темах и о том, чем эта сессия будет важна для России, наш специальный корреспондент в Страсбурге Данила Гальперович поговорил с главой российской делегации Константином Косачевым.
На открывающейся на этой неделе в Страсбурге сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы одним из главных вопросов будет доклад о соблюдении прав человека в странах-членах Совета Европы. Как вы относитесь к этому докладу и что вы от него ждете?
Апрельская сессия будет необычной в истории ПАСЕ. Впервые за годы работы Ассамблеи состоится единый дебат, единая дискуссия по вопросам состояния демократии, соблюдения прав человека в Европе и выполнения отдельными государствами-членами Совета Европы своих обязательств перед этой организацией. Это очень серьезная подвижка в деятельности ПАСЕ. Мы добивались этой подвижки в течение также многих лет. Мы считаем неправильным, когда внимание Ассамблеи концентрируется исключительно на новичках, включая Россию. И для нас этот сравнительный анализ будет, я думаю, столь же важным, сколь и для многих других участников ассамблеи. Мы рады тому, что в деятельности ПАСЕ выправляются дисбалансы, и мы надеемся на содержательную, конструктивную и непредвзятую дискуссию, поскольку России при всех изъянах нашей нынешней ситуации есть на самом деле и чем гордиться, и чем хвалиться опыт поддержки нормального развития межнациональных отношений, межконфессионального диалога в России, на мой взгляд, значительно более продвинут, чем во многих других государствах-членах Совета Европы.
Известно, что Украина обратилась к парламентской ассамблее Совета Европы с просьбой о неком посредничестве в разрешении украинского политического кризиса. Как вы относитесь к такому посредничеству и что вы ожидаете в этом смысле произойдет на самой сессии?
Мы ожидаем острой дискуссии по ситуации на Украине, и группа депутатов, представляющих Россию, подписалась под соответствующей инициативой наших украинских партнеров. Мы ожидаем приезда на сессию премьер-министра и лидера партии регионов Виктора Януковича. Надеемся, что дискуссия пройдет в его присутствии. Знаем, что до этого президентская сторона устами своего министра иностранных дел господина Яценюка уже имела возможность изложить президентскую точку зрения на заседании Комитета министров, Комитета старших должностных лиц Совета Европы. Так что и здесь будут представлены все имеющиеся точки зрения. И я надеюсь, что общим выводом этой дискуссии будет рекомендация всем украинским политикам оставаться в рамках правового поля, в рамках украинской конституции.
Ну и, наверное, наиболее болезненный для Москвы вопрос – это доклад о так называемых шпионских делах, о российских, в том числе ученых, осужденных по обвинениям в шпионаже. Как вы относитесь к этому документу и учтет ли Россия что-либо из того, что говорится в этом докладе?
Неприятным для нас будет обсуждение доклада Пургуридиса по судебным делам в отношении лиц, обвиняемых в шпионаже. Неприятным в том смысле, что доклад нам представляется политизированным, предвзятым. Мы имеем основания полагать, что господин Пургуридис действует, исходя из собственных субъективных оценок ситуации, а не истинного положения дел. Мы будем пытаться вносить поправки, но боюсь, что поправками существо доклада не исправить, и какой бы то ни было перспективы поддержки этого доклада членами российской делегации, я, признаюсь, не вижу, и мне представляется, что в силу вот этой предвзятости, в силу политизированности доклад не получит какого-то развития и с точки зрения дальнейших действий Комитета министров Совета Европы.
Говорил глава российской делегации на открывающейся сегодня сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. С ним беседовал наш корреспондент Данила Гальперович. Вы слушаете «Свободу в 9». Прошедшим выходные акциям протеста оппозиции посвящена сегодняшняя программа «Час прессы. Смотрим телевизор». Ведущая Анна Качкаева, журналист Николай Сванидзе и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина поговорят о том, как освещались на телевидении и как показывает телевидение марши согласных и несогласных. Эфир программы сегодня в 11 часов утра. А через несколько минут, ратифицирует ли Россия протокол об отмене смертной казни, подписанной ей 10 лет назад? Ученые рассчитали модель устройства, способного делать вещи невидимыми. Марш живых в польском Освенциме. Свежие новости Москвы и Петербурга, рассказ о подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне и московская афиша на сегодняшний вечер. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах в Законодательное собрание Красноярского края лидирует партия «Единая Россия». В Санкт-Петербурге в воскресенье во время марша несогласных были задержаны более 100 человек, в их числе граждане Латвии и Франции. Мосгорсуд сегодня рассмотрит протест Генпрокуратуры России на решение Басманного суда Москвы признать незаконным введение в Чите следствия по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Генпрокуратура России заканчивает следствие по делу против Бориса Березовского. Ему вменяется вину хищения 214 миллионов рублей из средств компании «Аэрофлот». Представители движения «Ассадра» в иракском парламенте сообщили, что в понедельник министры подадут официальное прошение об отставке. Приказ выйти из состава правительства Ирака дал радикальный шиитский лидер Мактада Ас-Садр шестерым министрам от своего движения. Это заявление он сделал в знак протеста против ареста лидеров шиитской милиции в ходе недавней операции сил безопасности. В воскресенье жертвами взрыва в Багдаде стали более 40 человек, десятки ранены. Власти Великобритании и BBC проверяют появившуюся информацию о гибели похищенного более месяца назад в секторе Газа британского журналиста Алана Джонстона. В Польше на территории бывшего нацистского концлагеря Освенцим тысячи людей принимают сегодня участие в марше «Из жизни». Традиционное шествие приурочено к Дню памяти жертв Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами в годы Второй мировой войны. Президент Всемирного банка Пол Вулфовиц, оказавшийся в центре скандала, не собирается добровольно покидать свой пост. Вулфовица обвиняют в том, что он использовал свои связи для назначения своей близкой подруги на высокооплачиваемую должность. Киргизская оппозиция намерена продолжить акции протеста с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Это «Свобода в 9». Сегодня исполняется ровно 10 лет со дня подписания России протокола номер 6 к Европейской конвенции о защите прав человека об отмене смертной казни. Несмотря на то, что в стране продолжает действовать мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение, протокол об отмене казни Москвой до сих пор не ратифицирован. Это остается одной из проблем в ее отношениях с Европейским Союзом, и об этом я поговорил с директором Московского института прав человека Валентином Гефтером. С чем связано и чем может грозить затянувшаяся правовая неопределенность в отношении окончательной отмены смертной казни в России? Ведь она остается единственной страной среди членов Совета Европы, которые не ратифицировали протокол номер 6.
Я думаю, что прямых последствий таких, которые привели бы к какому-то наказанию России, я думаю, не последует, да они прямо и не следуют из неподписания протокола номер 6. Но есть и правовая неопределенность, которую вы правильно сказали, которая, кстати, обязывает Россию или ратифицировать 6-й протокол, что она не делает уже 8 лет, хотя было обязательство ее через 2 года после подписания ратифицировать его. И второе, это то, что надо тогда или отказываться от этого, тогда нужно это тоже четко продемонстрировать, и уже тогда могут последовать какие-то те или другие политико-правовые санкции в отношении России как членов Совета Европы. Но Россия не делает ни того, ни другого, поэтому правовая неопределенность, она именно точно определяет ситуацию с отношением России к этой проблеме и отношением в Европе к России в связи с этой проблемой.
То есть единственное фактически основное последствие этой неопределенности — это то, что Европа будет продолжать требовать от России окончательной ратификации и ставить ей это в упрек.
Думаю, что да, но есть еще не только правовые обстоятельства, которые все-таки требуют от России какой-то определенности, но есть еще и политические. В частности, делегация России в Совете Европы настаивала, насколько мне известно, на том, что надо снять мониторинг соблюдения Россией обязательств, которые она брала при подписании Европейской конвенции. И в частности, ответ ПАСЕ был очень определенный. Рассмотрение этого вопроса возможно только при условии выполнения некоторых условий. В частности, на ратификации 6-го протокола.
Конституционный суд России в 1999 году установил свой, не связанный с обязательствами России перед Советом Европы, мораторий на смертную казнь. Срок этого моратория истекает 1 января 2010 года. Существует ли, по вашему мнению, вероятность того, что Россия в итоге вернется к вынесению и приведению в исполнение смертных приговоров?
Нет, я думаю, что вероятность того, что к исполнению смертных приговоров очень маловероятна. Для этого нужно не просто истечение вот этого срока решения Конституционного суда, но нужно еще и отменить решение президента, тогда еще Ельцина, о моратории на применение смертной казни. На это вряд ли пойдет как нынешний президент, так и его последователь. Но ситуация в том, что выносить смертные приговоры и вообще усугубить ту ситуацию, о которой мы говорили в начале, взаимоотношения с Европой и вообще с миром, скажем так, по этому вопросу, я думаю, что может 2010 год, когда он наступит, и поэтому я надеюсь, что все-таки и правительство при президентуре Путина, и если это уж не произойдет в этом году, в оставшийся год, вернее, то уж, по крайней мере, следующее правительство наконец все-таки решится на этот шаг и ратифицирует 6-й протокол.
Говорил директор Московского института прав человека Валентин Гефтер. Являетесь ли вы сторонником или противником смертной казни? Вот как ответили на этот вопрос корреспондент Радио Свободы Мелани Бачиной, жители Томска.
Я противник. Я считаю, что это негуманно. Потому что смертная казнь, допустим, если неправильно человеку, да, приговор там вынесли. Вдруг ошиблись где-то.
Сложный вопрос. Во-первых, потому что я доктор, во-вторых, профессор, потому что я знаю, что такое жизнь и смерть. С одной стороны, безвинность требует жестокого отмщения, потому что жизнь-то лишена. Это человека лишили жизни ни за что. Поэтому, наверное, адекватный ответ должен быть смертной казни.
Несмотря в каких случаях, особенно когда касается маленьких детей, убийства, изнасилования, мне кажется, это не должен жить, если ребенок умер. Он не должен жить.
Человека никто не должен лишать жизни только из-за того, что он что-то натворил. Он должен сам, естественно, умирать. Изолировать. И пусть они сами себя поедают.
Я, наверное, сторонник. Потому что если убивают детей, то простить не могу. Насильников всяких. Таких. Нет, я сторонник.
Негуманно лишать людей жизни. По любым причинам. Но есть же пожизненное заключение.
Ну, я бы, скорее всего, отнеслась к сторонникам, нежели к противникам. Цинично, да? Есть темы, которые для общества должны быть показанными с точки зрения наказания более жесткого, максимально жесткого, более жесткой формы, чем лишение собственной жизни. Нет. Пожалуй, вот в этом, с этой точки зрения. Единственное, что, наверное, по статьям надо посмотреть, что характерно, что все-таки можно и более гуманно обойтись.
То, что не нами дано, не нами должно быть отобрано. Ну, я думаю, что их нужно просто изолировать от общества, то есть для этого существует пожизненное миронаказание. А там уж боженька пусть решает, как их наказать в вечной жизни. Если мы признаем эти ценности, то, наверное, стоит этому следовать.
Я противник.
Почему?
Ну, как-то вообще-то, вот это что-то должен сделать, мне всегда это смущает, что кто-то должен вот убить другого человека, да? Поэтому в данном случае уже лучше там пожизненные такие, чтобы на других не возлагать такой грех.
Так жители Томска отвечали на вопрос, являетесь вы сторонником или противником смертной казни. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Ученые факультета физиологии Бристольского университета предложили способ предотвращать опасные сердечные аритмии. Удалось рассчитать модель устройства, которое может делать объекты невидимыми при определенной длине волн. А Крымская академия наук подготовила проект создания в Черном и Азовском морях ферм по выращиванию рыбы и морепродуктов. Эти темы в новостях науки, о которых расскажет Александр Костинский.
Ученые факультета физиологии Бристольского университета предложили способ предотвращать опасные сердечные аритмии, которые вызывает синдром укороченного интервала в электрокардиограмме. Это редко встречающееся состояние, которое может приводить к внезапной смерти. При этом члены семьи человека с таким заболеванием являются группой риска. Синдром был обнаружен в 1999 году, и медики только разрабатывают средства для борьбы с ним. Ученые провели испытание препарата, предотвращающего сердечные аритмии под названием дизопирамид на изолированных клетках и пришли к выводу, что препарат способен исправлять один из молекулярных дефектов, ведущих к заболеванию. Исследователям из университета Пердью под руководством профессора Владимира Шалаева удалось рассчитать модель устройства, способного делать объекты невидимыми на определенных длинах волн. Рассчитывалась конструкция из крошечных игл шириной около 10 нанометров, расходящихся лучами от центральной оси. Она напоминает круглую щетку для волос. Конструкция сможет не рассеивать свет, как обычная поверхность, а обводить его вокруг предмета. Рассчитывали параметры устройства, которое сделает объект невидимым на длине волны красного света. Но Шалаев считает, что это только первый шаг к разработке оптических маскировочных устройств, которые могут работать и на других длинах волн спектра. Устройство на базе предложенной технологии можно было бы использовать с целью маскировки солдат от приборов ночного видения, работающих на определенной длине волны, а также для сокрытия объектов от лазерных систем сопровождения цели. Крымская академия наук подготовила проект создания в Черном и Азовском морях ферм по выращиванию рыбы и морепродуктов. На фермах предполагается выращивать морские породы рыб, устриц, мидий, рапанов и крабов. Фермы морепродуктов – перспективное направление морского промысла. В настоящее время Норвегия выращивает на рыбных фермах 1 300 000 тонн лосося в год. Рыбные фермы могут стать также выгодным направлением экологического туризма, который во всем мире привлекает привлекает тысячи экскурсантов в год.
Об интересных открытиях и новостях из мира науки рассказал Александр Костинский. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня в Польше от территории бывшего нацистского концлагеря Аушвиц до другого лагеря Бжезинка пройдет ежегодный марш живых. В память о жертвах фашистских концлагерей каждый год в этом траурном мероприятии участвуют тысячи людей из разных стран мира. Оно приурочено к Международному дню памяти узников фашизма и годовщине восстания в Варшавском гетто. Рассказывает Алексей Диковицкий.
Марш живых традиционно начинается с сигнала шафара, древнего духового музыкального инструмента, бараньего рога, в который трубят во время богослужения в синагогах на Рош Хашана, еврейский Новый год. Лекция истории в таком виде во время такого марша, мне кажется, имеет гораздо больший эффект, чем любые другие рассказы о Холокосте. Я отношусь к этому очень положительно, говорил один из поляков, участников прошлогоднего марша живых. В этом году, 15 апреля, в Варшаве поляки и евреи почтили память участников восстания в Варшавском гетто. Мы встречаемся прежде всего даже не для того, чтобы вспомнить именно участников восстания в Варшавском гетто, героического восстания, а для того, чтобы еще раз напомнить о страшной трагедии, геноциде еврейского народа, уничтожении миллионов евреев.
Миллионы жидов застали забиты.
Говорит Станислав Краевский, председатель международной общественной организации «Совет христиан и евреев». В понедельник, 16 апреля, в Освенциме соберутся около 6 тысяч молодых евреев со всего мира и около 1000 поляков, чтобы вместе от ворот бывшего концлагеря со зловещей надписью «Arbeit macht frei» пройти к бывшему лагерю Бжезинка, где состоятся основные мероприятия «Марша живых». Марш живых в Польше с 1988 года проводит Израильское министерство образования в сотрудничестве с общественной организацией March of Living International. В первом марше принимало участие 1500 евреев, а начиная с 1996 года марши проходят регулярно, каждый год. Традиционно евреи со всего мира перед маршем посещают экспозицию музея в Освенциме, обращая особое внимание на экспозицию блока номер 11, так называемого блока смерти и стены расстрелов, где во время войны убивали узников лагеря. Кульминационный момент марша живых – совместная поминальная молитва, а затем исполнение хатиквы, гимна Израиля. Самый массовый марш живых состоялся в 2005 году, в 60-ю годовщину освобождения Освенцима. В нем приняли участие около 20 тысяч человек. Во главе колонны шли тогдашние премьер-министры Польши и Израиля Марек Белька и Ариэль Шарон. Концлагерь Освенцим-Бжезинка был построен в 1940 году. Первые 728 узников лагеря были поляками, а до 1945 года в лагерь привезли около 1 300 000 человек, прежде всего европейских евреев, но также поляков, цыган и советских военнопленных. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Говорит Радио Свобода в Москве, 9 часов 45 минут, в эфире «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах в законодательное собрание Красноярского края лидирует партия «Единая Россия». В Санкт-Петербурге в воскресенье во время марша несогласных были задержаны более 100 человек, в том числе граждане Латвии и Франции. Генпрокуратура России заявила, что заканчивает следствие по делу против Бориса Березовского. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. На первых местах снова проблемы строительства. Петербуржцы протестуют против уплотнительной застройки, а столичные власти, как в советское время, начинают показательную борьбу с долгостроем. Слово Татьяне Волович.
Петербург. В законодательное собрание города передано обращение инициативных групп, выступающих против уплотнительной застройки. Горожане требуют от фракции КПРФ выполнить свои предвыборные обещания и внести на заседание городского парламента ряд вопросов, в том числе о вотуме недоверия вице-губернатору Александру Вахмистрову, подпись которого стоит на многих документах, разрешающих уплотнительную застройку в городе, и о проведении референдума по проекту строительства небоскреба на Охте. Члены инициативных групп сообщили, что готовы поддержать рассмотрение этих вопросов в стенах парламента массовыми акциями протеста в местах конфликтов, вызванных произволом застройщиков и организацией митингов непосредственно перед зданием законодательного собрания. Москва. Столичное правительство решило создать рабочую группу по мониторингу объектов долгостроя. В ее задачи будет входить оперативный контроль над разработкой градостроительной и проектной документации и завершение строительства объектов долгостроя, расположенных на территории столицы. Группа обязана ежемесячно рассматривать и принимать решения по московским долгостроям в соответствии с утвержденным графиком. Петербург. Градостроительный совет одобрил перспективу появления нового высотного сооружения в центре Петербурга. В течение ближайших 2 лет на площади труда может вырасти вертикальный стеклянный шпиль высотой 121 метр, оборудованный стеклянным лифтом, на котором все желающие смогут подняться на высоту птичьего полета и полюбоваться панорамой Петербурга, сообщил главный архитектор города Александр Викторов.
Когда мы ходим пешком по городу, мы имеем один город. Спускаемся на уровень воды, совершенно другой город. Почему не получить еще один вариант, еще один вид? Сверху мы никогда этого не видели. Сколько людей могут подняться на вертолете? Меньшинство. Это очень интересно, может быть.
Предполагается, что шпиль будет носить статус временного, поэтому высотные ограничения, принятые для исторического центра, на него не распространяются. Однако многие специалисты высказали сомнение, что коммерческий проект, приносящий прибыль частной компании, может быть временным. Не исключено, что разбирать это сооружение придется городу, и демонтаж может обойтись дороже, чем строительство. По мнению архитектора Григорьева, если такая доминанта нужна городу, то ее должен город и строить. Это просто неприлично, что частная компания будет извлекать прибыль, используя достояние, которое принадлежит всем. Москва. В столице началась подготовка к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года. Как сообщили в городской администрации, решение о заблаговременной подготовке к юбилею принято с учетом важного исторического значения для России этой даты, а также для качественной подготовки культурно-массовых, историко-просветительских и гражданских мероприятий. В план подготовки войдет и восстановление и сохранение мемориальных мест, памятников истории и архитектуры, посвященных войне 1812 года. Новости Москвы и Петербурга. 16 апреля. Татьяна Волович.
На последней из новостей, которые вы только что слышали, остановимся подробнее. В Москве началась подготовка к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года. Государственный исторический музей станет первым местом, где начнутся торжества. Здесь откроется необычная выставка «1812 год. Мир и война». Организовать ее предложили столичные коллекционеры, предоставив экспонаты из своих частных собраний. Продолжит тему Ольга Вахоничева.
Привлечь внимание к празднику в живой форме – главная цель выставки, говорит ее куратор, хранитель живописи XIX века Наталья Перевезенцева. По ее словам, надо показать людям, что нельзя разделять историческое наследие на то, которое хранится в музеях и находится в руках частных коллекционеров.
100 лет тому назад, когда Россия праздновала 100-летний юбилей войны, такая выставка была собрана. И тогда в ней участвовали и крупные антиквары, коллекционеры России и Франции, и все те, кто владел какими-либо семейными реликвиями, памятными для рода. Выставка была в залах нашего музея. Это была огромная анфилада, наполненная разнообразными предметами. Были залы героев 1812 года, зал французской армии и так далее, и так далее. Среди участников этой выставки была и императорская семья в качестве дарителей и множество лиц из Петербурга, из Москвы и провинции. Эта выставка должна была стать музеем, но, увы, не дала этому свершиться Первая мировая война и последующие события. И вот вся эта прекрасная коллекция поступила в фонд исторического музея. И мы обладаем всем этим богатством, но тем не менее мы надеемся, что наш первый проект к 200-летию Отечественной войны соберет на нашей выставке из частных коллекций нечто невиданное, новое и интересное. Мы думаем, что это будет выставка, посвященная памяти отечественной культуры об этом великом событии.
Уже сейчас сотрудники музея знают московских коллекционеров, готовых принять участие в выставке «1812 год. Мир и война». Наследники дворянских родов, участвовавших в войне 12 года, среди которых Трубецкие, Голицыны, в качестве экспонатов для будущей выставки предлагают портреты из фамильных галерей. Но, как говорит Наталья Перевезенцева, в музее надеется, что на выставку попадут и другие редкие уникальные предметы той эпохи. Известно, что за пределы страны с первой волной эмиграции попали экспонаты из полковых музейных собраний. Наталья Перевезенцева рассчитывает, что обладатели этих предметов тоже откликнутся и предложат их для необычной выставки.
Мы хотим, чтобы это был народный музей на Красной площади, посвященный памяти 812 года, именно памяти. Я думаю, что как раз Отечественная война 812 года – это наиболее яркий повод для того, чтобы посмотреть сейчас, как сегодняшние россияне в лице вот тех, кто любит отечественную историю и культуру, коллекционируют ее памятники, вспоминают это событие. Мне кажется, что эта выставка станет очень популярной.
Сотрудники музея «Панорама. Бородинская битва» говорят, что нынешняя молодежь интерес к событиям 812 года и вообще к истории государства российского теряет. Чаще полюбоваться известной панорамой Робо Бородино приводит учащихся в порядке обязательной школьной программы. Любовь к Бородино Лермонтова, «Войне и миру» Толстого педагоги прививают на экскурсиях. Приезжают даже целыми классами из других регионов, говорит сотрудник музея «Панорамы. Бородинская битва» Юлия Сметанина.
Ну, конечно, раньше чаще, потому что очень много фотографий у нас в 60-е, 70-е, 80-е годы, когда здесь невероятные очереди стоят. Сейчас, конечно, можно попасть совершенно спокойно, кроме праздников январских, когда 10 дней, когда действительно люди уже встретили Новый год, дальше делать нечего, и уже организуете культурную программу. Да, тогда у нас действительно здесь поток туристов.
Нечасто сегодня сами родители приобщают к истории детей. Еще реже бывает молодежь в музеях по собственной инициативе. Иностранцы – дело другое. В музее «Панораме. Бородинская битва» постоянные гости. Именно они. За исключением французов, уточняет Юлия Сметанина.
Летом у нас очень много иностранцев, но французов у нас крайне мало. Потому что для них Наполеон – это, конечно же, что-то такое великое. А здесь мы начинаем рассказ о том, что со своей великой армией Наполеон пришел, надеясь на победу, надеясь покорить Россию за 2 месяца. И чем это закончилось? Конечно, для них это печальная страница истории, поэтому не очень частые наши гости.
Случаются с посетителями музея и необъяснимые для них вещи. По словам Юли, в панораме Бородино многие усматривают какие-то мистические перемены.
Панорама настолько сильное впечатление производит, что очень часто людям начинает казаться, что там движется что-то. Сама картина движется, что там фигуры двигаются. Кто был в нашей панораме еще ребенком, приходит сейчас уже в взрослом возрасте, они постоянно задают один и тот же вопрос, что кажется, кто-то стоял, солдаты настоящие на предметном плане, что там лошади лежали, почему сейчас этого нет, хотя предметный план 62-го года не менялся. Настолько как бы запало в память, что вот там солдаты, все это действительно реально, что это настоящее, что сейчас уже где все это?
Как говорят сотрудники музея «Панорамы», экспозицию к 200-летию победы России в Отечественной войне 12 года планируют обновить и пополнить новыми экспонатами. Такие же планы и у остальных участников подготовки к предстоящим торжествам. Куратор выставки «812 год. Мир и война» Наталья Перевезенцева, к примеру, уже сейчас предполагает, что на ней будет представлено. Это печатная графика, гравюры, стампы, листы, подобные газетам сегодняшнего дня, освещавшие исторические события, портреты участников войны, нумизматика. В юбилей год исторический музей планирует собрать выставку мирового масштаба, представить на ней экспонаты музеев тех стран, которые принимали участие в Отечественной войне 1812 года. По словам Натальи Перевезенцевой, в эти юбилейные торжества она должна стать центральной выставкой в Москве, отражающей эпохальное событие. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Театр, музыка, выставки, кино – все самое интересное в культурной жизни Москвы в нашей афише на понедельник, 16 апреля.
Театры. В театре «Современник» этим вечером спектакль по роману Ремарка «Три товарища». Он поставлен Галиной Волчек. В главных ролях заняты Чулпан Хаматова, Александр Хованский, Сергей Юшкевич, Сергей Гирин. В помещении театра «Школа драматического искусства» на Сретенке спектакль «Демон. Вид сверху». Он поставлен Дмитрием Крымовым и представляет собой редкий тип так называемого «театра художников». Концерты. В Кремлевском дворце концерт, пожалуй, самой известной жительницы далеких островов Кабо-Верде Сезарии Эвре. В Россию она приезжает не первый раз. Нынешний концерт в поддержку нового альбома певицы «Рагомар», название которого можно перевести на русский язык как «Молитва морю». В Большом зале консерватории концерт симфонической капеллы России под управлением дирижера Геннадия Рождественского. Это первый из трех запланированных концертов скандинавской триады, во время которых будут исполнены произведения северных композиторов норвежца Эдварда Грига, финна Яна Сибелиуса, а сегодня вечером датчанина Карла Нильсена. Солисты Ольга Ионова сопрано, Максим Пастер тенор, Михаил Давыдов баритон, Александр Киселев бас и на скрипке сам Александр Рождественский. Выставки. В Новом Манеже персональная выставка одного из традиционных участников московского фестиваля «Мода и стиль фотографии» – классика модной фотографии француза Жана Ларивьера. Ларивьер известен прежде всего давним, с 1978 года, сотрудничеством с брендом элитных изделий из кожи «Луи Вуитон». За это время для съемок по заданию фирмы он объехал весь мир. Ларивьер много снимал и для рекламных кампаний других марок, а также для глянцевых журналов, не связанных с модой. Кино. На экраны Москвы вышел новый фильм известного британского режиссера Дэнни Бойла «Пекло», рекомендует Дмитрий Морозов.
Фильм «Пекло» — европейская вариация на тему глобальной катастрофы. Сценарий не оригинален. Солнце суждено потухнуть, а жизни на планете исчезнуть. Как и в «Армагеддоне», на спасение Земли отправляется команда астронавтов, которые с помощью бомбы огромного размера должны дать звезде новую жизнь и спасти Землю. Если и есть настоящая причина, по которой стоит посмотреть «Пекло», так это имя режиссера, британца Дэнни Бойла. Помимо его легендарной картины «На игле», нельзя не вспомнить, что Бойл уже снимал фильм «Катастрофу» 28 дней спустя о смертельном вирусе, поразившем британский остров. Фильм кардинально отличался от голливудского ширпотреба. Здесь не было дорогих спецэффектов, не было развесистой клюквы и тикающих таймеров, но реальность происходящего ощущалась сильнее, чем в американских историях про комету-убийцу и земное ядро. Кроме того, фильмы Бойла по традиции характеризуются безупречно подобранным саундтреком, и фильм «Пекло» не исключение. Актерская игра тоже на высоте. Поведение героев в различных ситуациях выглядит гораздо более естественным и психологически продуманным, чем в том же «Армагеддоне». Возможно, потому, что исполнителей главных ролей Бойл заставил некоторое время пожить вместе в спартанских студенческих условиях, чтобы они привыкли к ощущению изоляции и сосуществованию друг с другом в замкнутом пространстве. Полет к солнцу — это все-таки не эпидемия в Великобритании, поэтому и со спецэффектами, которые так ценят посетители современных кинотеатров, здесь все в порядке. Бюджет фильма превысил 40 миллионов долларов, а финальную сцену сначала сняли на непрофессиональную камеру, чтобы убедить студию дать побольше денег для ее полноценной реализации.
Выбирайте, как провести свободное время в Москве вместе с Радио Свобода. Со столичной афишей знакомим вас каждый день в это время на наших волнах. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. И не пропустите через 7 минут после выпуска новостей самое интересное о спорте в программе «Прессинг». Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, поговорят о «Формуле-1», баскетболе, теннисе, борьбе и американском опыте в спортивном бизнесе. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Ответ от столичных чиновников, как именно надо идти по Москве, оппозиционеры пока не получили.
Следующая цель национальной программы освоения космоса – запуск корабля к Луне или Марсу.
Взрыв произошел в расположенной в центре Багдада так называемой «зеленой зоне».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько украинских телеканалов решили объявить бойкот политикам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».